Телефон был на угловом столике у дивана. Она пошла к нему. Тед продолжал сидеть со столиком на коленях, а из его щеки текла кровь. Бобби скорчился рядом с упавшими часами, теми, которые его мать выиграла за рекламные вкладыши. В окно на ветерке от вентилятора Теда врывался неумолчный вопль Баузера.
«Руф, руф, руф!»
«Вы не знаете, что тут произошло, миссис Гарфилд. То, что произошло с вами, ужасно, и я вам глубоко сочувствую. Но это случилось с вами, а не с Кэрол».
«Заткнись!»
Она не слушала, даже не смотрела в его сторону. Кэрол подбежала к Лиз, протянула к ней руки и вдруг замерла. Глаза на ее бледном лице стали совсем огромными, рот раскрылся.
«Они сорвали с вас платье?»
Это был полушепот, полустон. Лиз перестала набирать номер и медленно обернулась к ней.
«Зачем они сорвали с вас платье?»
Лиз словно бы взвесила, как ответить, очень тщательно.
«Заткнись», —
сказала она наконец.
«Заткнись и все, ладно?» «Почему они гнались за вами? Кто бил?»
Голос Кэрол прерывался.
«Кто бил? Заткнись!»
Лиз уронила трубку и заткнула уши. Бобби смотрел на нее с возрастающим ужасом. Кэрол обернулась к нему. По ее щекам снова катились слезы. В ее глазах было понимание. Да, понимание. Того рода, решил Бобби, которое пришло к нему, когда мистер Макуон старался его обжулить.
«Они погнались за ней», — сказала Кэрол. «Она попыталась уйти, а они погнались за ней и заставили вернуться».
Бобби уже знал. Они гнались за ней по коридору отеля. Он видел это. Не помнил где, но видел.
«Пусть они перестанут. Пусть я перестану это видеть!» — закричала Кэрол. «Она отбивается, но вырваться не может. Она отбивается, но не может вырваться!»
Тед сбросил столик на пол и с трудом поднялся на ноги. Его глаза горели. «Обними ее, Кэрол! Обними изо всех сил! И тогда это кончится!» Кэрол обхватила здоровой рукой мать Бобби. Лиз, шатаясь, попятилась и чуть не упала. Ее туфля зацепилась за ножку дивана. Она устояла, но трубка скатилась на пол возле кроссовки на вытянутой ноге Бобби. Из нее доносилось сердитое жужжание. На мгновение все застыло в этом положении, будто они играли в статуи. И водящий закричал: «Замри!» Первой сделала движение Кэрол, одернув руку от Лиз Гарфилд и отступив. Слипшиеся пряди волос падали ей на глаза. Тед подошел к ней и хотел положить руку ей на плечо.
«Не прикасайся к ней», —
сказала Лиз, но машинально, бессильно, чтобы не вспыхнуло в ней при виде девочки на коленях у Теда Бротигена, теперь поугасла, во всяком случае пока. Вид у нее был совсем измученный. Тем не менее Тед опустил руку. «Вы правы», — сказал он. Лиз сделала глубокий вдох, задержала воздух, потом выдохнула. Она посмотрела на Бобби, отвела глаза. Кэрол рассказала маме Бобби о том, как большие ребята схватили ее в парке, и как сначала все было вроде как одна из их шуток. А потом Гарри начал бить ее по-настоящему, а другие двое держали. Щелчок у нее в плече напугал их, и они убежали. Она рассказала Лиз, как Бобби нашел ее через 5 минут, а может через 10. Боль была такая сильная, что она не знает, сколько минут прошло, и принес ее сюда. И как Тед вправил ей плечо, но сначала дал ей пояс Бобби ловить боль. Она нагнулась, подобрала пояс с пола и показала Лиз проколы, оставленные ее зубами. Показала с гордостью и смущением.
«Все я не поймала, но очень много».
Лиз бегло взглянула на пояс и обернулась к Теду.
«А зачем вы разорвали ей блузку, шеф?»
«Он не разрывал!» — крикнул Бобби, внезапно обозлившись на нее. «Он разрезал ее, чтобы осмотреть плечо и вправить его, и не сделать ей больно лишний раз! Так я же принес ему ножницы сам! Почему ты такая глупая, мам? Почему не понимаешь?» Лиз размахнулась, не оборачиваясь, захватив Бобби врасплох. Тыльная сторона ее ладони впечаталась в его лицо сбоку. Указательный палец даже ткнул его в глаз, и голову ему пронзила острая боль. Его слезы разом высохли, словно в качавшем их насосе произошло короткое замыкание.
«Не смей называть меня глупой, Бобби-бой!» — сказала она.
Кэрол со страхом смотрела на крючконосую ведьму, которая вернулась на такси в одежде миссис Гарфилд. Миссис Гарфилд, которая убегала и дралась, когда уже не могла больше бежать. И в конце концов, они сделали с ней то, что хотели.
«Не надо бить Бобби», — сказала Кэрол. «Он не такой, как они». «Он что, твой мальчик?» — Лиз засмеялась. «Верно? Ну ты молодчина. Но я открою тебе один секрет, детка. Он точно такой же, как его папочка и все остальные. Пойдем в ванную, я тебя умою и подберу, что тебе надеть. Черт, ну и вид».
Кэрол еще секунду смотрела на нее, потом повернулась и пошла в ванную. Ее голая спина выглядела узенькой и беззащитной. И белой. Такой белой по контрасту с загорелыми руками. «Кэрол», — окликнул ее Тед, — «теперь лучше?» Бобби решил, что спросил он ее не о плече, на этот раз.
«Да», — ответила она, не оборачиваясь. «Но я все еще слышу ее где-то далеко. Она кричит».
«Кто кричит?» — спросила Лис. Кэрол ей не ответила. Она вошла в ванную и закрыла за собой дверь. Лис секунд пять смотрела на дверь, словно выжидая, не выскочит ли из нее Кэрол, а потом обернулась к Теду.
«Кто кричит?»
Тед только настороженно посмотрел на нее, будто ожидая нового нападения в любой момент. Лис начала улыбаться. Бобби знал эту улыбку. Ее «я вот-вот выйду из себя» улыбку. Неужели ей еще осталось из чего выйти? Из-за подбитых глаз, сломанного носа и разбитой губы эта улыбка сделала ей лицо совсем жутким. Лицо не его матери, а какой-то чокнутой.
«Вы, ну прямо добрый самаритянин, а? И сколько раз вы ее пощупали, пока вправляли ей плечо? Подержаться, конечно, особо не за что, но, спорю, вы ничего не пропустили, верно? Удобного случая не упустите, так? Давайте, давайте, признавайтесь мамочке!»
Бобби смотрел на нее с возрастающим отчаянием. Кэрол же рассказала ей все, всю правду. Но это ничего не изменило. «Ничего, черт!» «В этой комнате есть опасный взрослый», — сказал Тед. «Но это не я». Она посмотрела на него, сначала не понимая, потом не веря своим ушам, потом с яростью.
«Да как ты смеешь? Как ты смеешь?
Он же ничего не сделал!» — закричал Бобби.
«Ты что, не слышала, что говорила Кэрол? Ты что...» «Заткни пасть!» — сказала она, не глядя на него.
Глядела она только на Теда.
«Полиция, по-моему, очень тобой заинтересуется. Дон позвонил в Хартфорд в пятницу, прежде чем... Ну, прежде. Я его попросила. У него там друзья. Ты никогда не занимался бухгалтерией в штате Коннектикут. Не служил в управлении контролера. Нигде еще. В тюрьме сидел, верно?»
«В определенном смысле, пожалуй», — сказал Тед. Он, казалось, немного успокоился, хотя по его щеке все еще сползала кровь. Он достал сигареты из кармана рубашки, посмотрел на них и снова положил в карман. «Но не в такое, какой вы думаете».
«И не в этом мире», — подумал Бобби. «За что бы?» — спросила она. «За ублажение маленьких девочек по первому разряду?»
«У меня есть нечто ценное», — сказал Тед, поднял руку и постучал пальцем по виску. На подушечке пальца отпечаталась кровь. «И есть другие, как я. И есть люди, чья работа — ловить нас, удерживать и использовать для... Ну, использовать нас, ограничимся этим. Я и еще двое спаслись. Один был пойман, один убит. Только я остаюсь на свободе. То есть, если он посмотрел по сторонам, это можно назвать свободой».
«Ты чокнутый. Чокнутый старикан Бреттиген. Свихнутый, дальше некуда. Я звоню в полицию, и пусть они решают отправить тебя в тюрьму, откуда ты смылся. Или в сумасшедший дом».
Она нагнулась за телефонной трубкой.
«Нет, мам!» — сказал Бобби и протянул к ней руку. «Не...»
«Бобби, нет!» — резко сказал Тед. Бобби попятился, посмотрел сначала на маму, которая уже поставила телефонный аппарат как следует, потом на Теда. «Не в этом ее состоянии», — сказал Тед. «В этом ее состоянии она может только кусаться». Лиз Гарфилд одарила Теда сияющей, почти невыразимой улыбкой.
«Ничего не выйдет, сукин ты сын!»
И сняла трубку с рычага.
«Что происходит?» — крикнула Кэрол из ванной. «Можно мне выйти?»
«Пока еще нет, деточка», — ответил Тед. «Чуть попозже». Лиз проверила телефон, осталась довольна и начала набирать номер.
«Мы узнаем, кто ты такой», —
— сказала она странным уверенным тоном. «Наверняка это будет интересно. И что ты натворил? Это может быть даже еще интереснее».